Андрей Шоперт. Охота на тигра. Отдельный батальон. Книга вторая. Текст читает Бирюков Юрий Сергеевич. Продолжаются приключения бывшего учителя физики Ивана Яковлевича Брехта, попавшего в тело молодого парня из небольшой деревни близ Омска. В 1932 год. Во второй книге Брехт при помощи командарма Блюхера становится командиром отдельного разведывательного батальона, дислоцированного около города Спасск-Дальний, недалеко от Владивостока. Японцы и китайцы регулярно устраивают провокации на границе. А еще за Брехтом начинают внимательно наблюдать сотрудники НКВД, заинтересовавшиеся его предпринимательской деятельностью. Еще Брехт женится на корейской принцессе Ли Хэ Вон и пытается с ее помощью выйти на корейских предпринимателей. Андрей Шоперт. Охота на тигра 2. Отдельный батальон. Глава 1. Событие 1.
Мальчик, ты почему плачешь?
Я видел старого шарманщика.
Ну и что?
Так он же слепой, а ему какая-то сволочь вместо шарманки мясорубку подсунула.
«Ну, это же не страшно?»
«Так он же туда сверху обезьянку посадил!»
«Сколько у человека чувств?» 5? Еще 6-е какое-то есть? А чувство голода? А страха? Или это и есть 6-е?» Первым вернулось первое чувство. А есть порядок? У каждого свой. Первым вернулся вкус. Вкусовые ощущения. Они во рту. Вот в этом рту было сухо, как в пустыне Сахара, и еще там нагадили кошки. Почему именно кошки? Какой-нибудь Чехов эту идиому придумал. Самое вонючее знакомое животное выбрал. Не был в деревне. Дачник, на даче, вот кошек только и держит. Если бы придумал Толстой, то и звучало бы по-другому. Тот деревенский, крестьян порол, босиком ходил, пейзанок на сеновале валял. Наш, в общем, человек. Он бы сказал, что во рту нагадили свиньи. Гораздо более гадское гадство у свиней, чем у мурок и барсиков. Если вам свинья в рот нагадит, то про кошечек вы не вспомните. Это если Толстой. А кто еще от Сахи? Что-то и не вспоминаются. Ага, Шолохов. Он так в деревне и жил. В Москву не переехал. Тот бы про свиней не писал. Он бы нашел еще более вонючее, гадящее создание. Курица. Вот уж вонь так вонь. Это немцы все про свиней. Не будем их ругательство повторять. А у казаков всяко более интеллигентных созданий вышла бы идиома. Во рту, как куры нагадили. Когда чувства стали возвращаться, то первое и выглядело именно так. Во рту была пустыня Сахара, в которую сначала нагадили кошки, потом свиньи, а потом и куры покопались во всем этом и выдали свой заключительный аккорд. Пить. Второе чувство – обоняние. Может, у медиков и не в таком порядке, но вот тут именно так сработало. Запах был сложным. Нюхаешь гладиолусы, например, и тут всего один запах – запах обмана. Надул поэт, что песню сочинял. Вообще, не пахнут гладиолусы. Розы? В основном слабый и не всегда приятный запах. Некоторые сорта лилий. Вот это запах. Проходишь мимо и прямо волнами накрывает. Вот и сейчас накрывало волнами. Только все волны разные. Первой докатилась волна с запахом карболки. Фенола, то есть. В больнице так пахнет. Или в кабинете у химиков. Химики, они вечно опыты ставят. Выходит, сдали его на опыты. Первый опыт уже провели, в рот нагадили. Значит, не просто химики, а биохимики. Но тут вторая волна запахов нахлынула. Так пахнет в подворотне. Тоже нагадили, но люди. А еще не просто люди, а бомжи. Воняло и мочой, и потом, и гноем каким-то, и... ужасно, в общем. То есть провели опыты биохимики и выбросили в подворотню умирать. Тут третья волна нахлынула. Пахло вареной квашеной капустой. Тошнотворная волна этого, прости господи, супного запаха даже перебивала две первые. Что же это значит? Выбросили биохимики его тушку не просто в подворотню, а в подворотню рядом с дешевой столовкой для бомжей. Мясо им не положено. Вот супчик из прокисшей кислой капусты наварили, а бомжи не доели и это вылили рядом с ним. Понимал он бомжей, тоже бы вылил. Какие еще чувства у человека есть? Слух? Слышно было не так и много звуков. Кто-то хныкал прямо рядом. Не плакал, не ревел, а именно хныкал. Так, хнык, хнык. И носом сопли в себя. Хнык, хнык. И опять сопли. Потом рукой нос вытерли. Невкусные? Еще кто-то стонал. Не рядом, далеко. За стеной, может. Но там громко стонал. А звук, стеной приглушенный, выходил более тихим, а потому более жалобным. Женские были стоны. Так и хотелось подойти и погладить стонущую по голове. Это в первую минуту, но стон не прекращался. И теперь уже не просто хотелось погладить по голове, но и шлепнуть по ней пока ладошкой, типа «Уймись, пожалуйста, и без тебя тошно». Мне вон в рот куры нагадили со свиньями, биохимики опыты провели и в подворотне около столовой бомжатской выбросили. А я ведь лежу и не стану. Прекращай давай! Стоп, то есть выбросили не одного. Вон товарищ по несчастью. Ему, или ей все же, еще хуже досталось. Стонет, не может в себе держать. Какие еще есть чувства? Не все ведь пять задействовал. Ага, осязание. Осязают руками. Кончиками пальцев? Он наоборот осязал. Его гладили кончиками пальцев. Не всего, только его левую руку. Она была в ладошке. И сверху второй ладошкой его руку и поглаживали. Осязали. Обе ладошки были теплые и мягкие. Женские. Фу, хорошо. Хорошо, что не мужские. А то с этих биохимиков станется. Бомжи, они всякие бывают. Забросили к бомжам сторонникам ЛГБТ. А кто это? Лучше не вспоминать. Пусть руку осязает бомжиха, а не бомж. Тьфу, так себе выбор. Хнык, хнык, плачет бомжиха. Но голосок не прокуренный, пропитый. Такой почти детский. И ладошки нежные и теплые, маленькие. К беспризорникам биохимики выбросили его тушку. Сволочи. Хоть детей бы пожалели. Осталось последнее чувство. Зрение. Видимость. Тут сложнее. Все остальные чувства, они сами приходят. Со зрением сложнее. Нужно открыть глаза. Страшно и тяжело. Веки, как царские червонцы золотые. Тяжелые. А если один открыть глаз? Это ведь в два раза легче, чем оба сразу. Попробовал. Тот, что правый, не поддался. Что-то мешало. Мешало снаружи. Не давало века приподнять. Замуровали демоны, биохимики проклятые. Чтобы он ничего не увидел, ему правый глаз зашили. Хнык, хнык. Нет, так нельзя. Что там про слезу ребенка? Нужно попробовать. Нужно сделать еще одну попытку. Есть ведь левый глаз. Резервный. Одна дождинка, еще не дождь. Одна попытка, еще не пытка. Брехт открыл левый глаз.